Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами в «Деяниях апостолов», мы с вами читаем Священное Писание в передаче «По страницам Библии». У нас уже 320-я встреча сегодня, и в прошлый раз мы оставили Павла в Коринфе. Вы помните, он ожидал Тимофея и Силу в Афинах во время своего второго миссионерского похода, так и не дождался, но при этом он не сидел без дела. Он настоящий миссионер, он постоянно находит, кому рассказать Евангелие, и проповедь его в Афинах действительно имела успех. И мы идем дальше, и Павел идет дальше, он отправляется в Коринф. В Коринфе он проведет 1.5 года. Это одно из самых важных и самых значимых его служений, наряду со служением в Эфесе. И именно в Коринфе, кстати говоря, он встретится уже и со своими сослужителями. Город Коринф имел дурную славу. Во многом это похоже на какой-нибудь центр игорного бизнеса сегодняшнего дня, ну, что-нибудь типа Лас-Вегаса, но я думаю, что в еще более изощренной форме. Например, в Коринфе процветало то, что сегодня называют храмовой проституцией. Люди считали, что они служат греческим богам, но на самом деле служили лишь своему телу, лишь своей плоти, лишь наслаждением и занимались при этом развратом. Коринф был весьма богатым городом, и люди гордились тем, что они живут именно здесь. И именно поэтому даже с христианами Коринфа у Павла возникали определенные сложности. Письма Коринфской церкви среди самых тяжелых писем апостола Павла. Ему придется обличать этих людей, при том, что они считают себя более духовными, чем все остальные. В Коринфе апостол Павел знакомится с Акилой и Прискилой. Мы читаем во 2 стихе 19 главы: «И найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». И вот он жил у них, они делали палатки для римской армии, мы с вами об этом говорили в прошлый раз. И Павел начинает проповедовать, начинает говорить Евангелие в местной синагоге. Иудеев там не так много, но и здесь начинается сопротивление. 5 стих. «А когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: „Кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам“». И вот это место такого перелома. Действительно, с этого момента проповедь апостола Павла обращена прежде всего к язычникам. 7 стих. «И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Юсту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились». И вот это начало Коринфской церкви, она могла быть слабой, в ней могли быть серьезные болячки, но люди пришли к Господу, люди пришли ко спасению. И все же Павлу было тяжело, потому что Павлу казалось, что кругом разврат, и он ощущал себя в некотором смысле как пророк Илия. «Я один, Господи». И вот тут 9 стих. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». Я думаю, что вот это стало переломным моментом для самого апостола Павла, потому что когда иудеи его не слушали, когда со стороны язычников было это огромное сопротивление, Он мог подумать: «Все, проповедь не получилась, проповедь не удалась, Господь хочет, чтобы я шел дальше». И ему именно в этот момент нужно было ободрение. Предполагаю, что он был удивлен, услышав о том, что у Бога много людей в этом городе. И вот 11 стих, и здесь ключевое слово. «И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию». Он не уходит, он остается. Во многом, я думаю, потому что Бог своим словом и вот особым образом показывает ему, что здесь надо оставаться. А дальше блестящая история, 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае», Ахая — это, кстати, напомню, римская провинция, в которой находится город Коринф, «напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Интересно, что эти иудеи, я не знаю, почему так, я не знаю, почему до них не дошло, я думаю, Господь их удержал. Эти иудеи совершили в каком-то смысле тактическую ошибку. Обвинение, которое они выдвинули против Павла, было религиозным обвинением. Учит чтить Бога не по закону. Помните, в чем обвиняли Павла раньше? Вот на чем была основана ситуация, например, в Эфесе. Там иудеи выдвигали политические обвинения. Здесь же, в Коринфе, обвинение сводится именно к религиозным мотивам. И Павел готов был уже что-то сказать, но проповеди не было. Нет проповеди Павла перед Галлионом. Почему? 14 стих. Когда же Павел хотел открыть уста, иными словами, вот он только собирался открыть рот, чтобы проповедовать. И тут выступает римский правитель Ахаи Галлион. Кстати, Галлиона часто критикуют. Говорят, что это был человек глубоко циничный. Ему было все глубоко все равно. И, собственно, его ответ этим и продиктован. Может быть и так. Но я не буду критиковать Галлиона. Сейчас увидите почему. Послушайте его ответ. Галлион сказал иудеям, внимание, не Павлу. Павел даже рот открыть не успел. Галлион сказал иудеям. Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища. Знаете, почему мне даже нравится Галлион вот в этой его позиции? Он первым показал пример разделения церкви и государства. То есть фактически Галлион говорит: значит так, вот это не мое дело. Вы тут спрашиваете о том, по какому закону чтить Бога. Я не имею права, я не буду в это вмешиваться. Я в этом не разбираюсь. Как бы мне хотелось, чтобы сегодня вот этот посыл Галлиона был услышан. Чтобы люди, которые не разбираются, которые не понимают и не лезли в те дела, в которых они, мягко говоря, не сильны. Если бы сегодня Галлион выдвигался во власть, наверное, я проголосовал бы за него. Хотя, впрочем, возможно, в его жизни были какие-то вещи, которые меня бы остановили. Но вот эта история мне очень нравится. Кстати, вот еще один момент. Дело в том, что римское право было основано на прецеденте. И вот решение Галлиона, римского правителя, представителя римской власти, во многом имело смысл и дальше. Оно как бы дало охранную грамоту Павлу и другим христианам в политическом смысле. И многие годы эта грамота работала. Потом перестала, мы еще будем говорить почему. 17 стих. «А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том». Вот тут минус такой Галлиона, потому что в данном случае он не охраняет порядок, потому что здесь уже идет конкретное избиение, здесь идет конкретное совершенно нападение. И вот это, пожалуй, могло бы меня остановить от того, чтобы голосовать за Галеона. Потому что здесь это разделение заходит слишком далеко. Но заодно мы видим с вами, кстати, еще один вопрос. Когда мы настаиваем на том, чтобы церковь была отделена от государства, насколько далеко мы готовы идти? Вот где границы? Эта история с Галеоном и с Павлом показывает, с одной стороны, важность не вмешательства, а с другой стороны, опасности, которые это таит. Кстати, Сосфен – это один из тех, кто пришли обвинять Павла. То есть вот таким образом в Коринфе решались вопросы. Зачастую, к сожалению, с позиции силы. Но идем дальше. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Тут несколько моментов сразу. Павел возвращается обратно. Фактически это завершение второго миссионерского похода. Павел собирается вернуться в Антиохию и берет с собой Акилу и Прескилу. Я думаю, что в Коринфе все-таки было уже напряженно. И тут ситуация, за которую некоторые готовы обвинить апостола Павла. В нашем фрагменте будут две такие ситуации, я рассмотрю их вместе, пока только обращу внимание. Дело в том, что Павел дает ветхозаветный обет, ветхозаветную клятву. Мы с вами говорили об этом в конце наших бесед по книге Левит. А были клятвы, которые можно было на себя брать, обещания, которые можно было на себя брать перед Богом, они были добровольными, они были необязательными, но если уже взял, то обязан исполнять. И вот в чем упрекают апостола Павла. Говорят так: ты ведь живешь по Новому Завету. Зачем тебе соблюдать ветхозаветные установления? Тем более те, которые даже во времена Ветхого Завета были необязательными. Зачем тебе, Павел, было давать клятву Богу? Идем дальше. Я сказал о том, что здесь два упрека против Павла. Мы дойдем до второго упрека, потом я отвечу на оба сразу. 19 стих. Достигнув Эфеса, оставил их там, то есть в Эфесе, это будет потом важно, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Эфеса. Ну и в некоторых текстах, в некоторых рукописях дальше Акила же и Прескила оставались в Эфесе. Вот второй упрек. Были праздники, на которые израильтяне должны были возвращаться в Иерусалим. И вот кажется, что Павел настаивает на соблюдении этого указания. «Мне надо быть на праздник в Иерусалиме». И говорят так: братья, христиане просили Павла остаться в Эфесе, а он хочет вернуться в Антиохию, он хочет обязательно быть на праздник в Иерусалиме. Почему закон имеет такую власть над Павлом? Внимание, он сначала дает клятву Богу по ветхозаветному установлению, потом настаивает на том, что по закону хочет быть на празднике. Какое право он имеет? Не наше дело обсуждать и осуждать апостола Павла. Однако я прокомментирую этот момент, потому что зачастую вот те же самые рассуждения, которые применяются к апостолу Павлу, мы начинаем применять и друг к другу. Скажу вещь, которая кому-то может показаться новой и необычной. Начну с простого. Мы живем благодатью Божией. Согласны? Каждый из нас спасен и живет Божьей благодатью. И мы отвечаем перед Богом. Бог нас спросит за нашу жизнь. Бог каждому из нас дает свое дело. Благодать – это незаслуженный дар. Так вот, живя не по закону, а по Божьей благодати, мы, среди прочего, понимаем, что Бог с разными людьми работает по-разному. Вот он действует по-разному в жизни каждого человека. Да, для Павла его ассоциация с иудаизмом была все еще довольно важна. И мы не знаем, это такая личная его привязанность, или он просто хочет не отделяться для того, чтобы его все-таки считали своим. Мы не можем здесь по этому поводу ничего сказать. Но если мы живем по благодати, то, внимание, не наше дело вторгаться в жизнь других и указывать им, как им славить и как не славить Бога. У вас есть сомнения в том, что апостол Павел – возрожденный человек? Надеюсь, что нет. А раз нет, то вопрос о том, зачем он пошел в Иерусалим на праздник, или какой обет он дал Богу, этот вопрос между Богом и Павлом. И мне, и вам вторгаться в это совершенно незачем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть люди, которые живут по благодати и при этом готовы указывать всем. Я слышал совершенно странные такие рассуждения. Человек сначала говорит: мы живем по благодати, а потом говорит: а почему в вашей церкви, когда песни поют, не встают? А надо ведь вставать. Есть церкви, в которых иногда стоят, иногда сидят. Кстати, я, когда стал верующим, я пришел в баптистскую церковь, и были некоторые вещи, которых я никак не мог понять. А какие-то из них богословские, какие-то из них практические. Я не мог понять в большой центральной баптистской церкви, почему некоторые гимны слушают сидя, а на других встают. Вот что должно произойти такое, чтобы люди встали? Я даже подумал, что в сборнике гимнов где-то есть пометочка такая: слушать сидя или слушать стоя. Посмотрел, пометочки нет. Оказывается, как я позже узнал, встают на тех гимнах, которые в большей степени славят Бога. Тогда вопрос: где в меньшей, где в большей? Ну и потом все стало понятно. Оказывается, смотрят на братьев-служителей. Если служители встали, то и всем остальным надо встать. Решается все очень просто. Но мое ли дело указывать другому человеку, каким образом ему славить Бога? Вот в этих тонкостях мое ли дело в это лезть? Конечно, нет. Внимание, если вы по благодати живете, то дайте другим возможность, не ограничивайте других в том, как они поклоняются Богу. Аплодирует он, не аплодирует он, встает он, сидит он, молится он стоя, молится он сидя. Бог с этим человеком разберется. И с вами тоже. Благодать Божия, понимание Божьей благодати, среди прочего, приводит к тому, что мы также понимаем и принимаем свободу для других людей. Идем дальше, 22 стих. «Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию». Вот этот приход в Иерусалим, по поводу которого такой шум иногда делают. Павлу было важно пообщаться с церковью, Павлу было важно увидеть братьев и сестер в Иерусалиме. Особенно после того, как он, ну вот, 2 года почти был в путешествии, отсутствовал. Ему важно было туда прийти. И вот он возвращается в Антиохию. И здесь, строго говоря, завершается второй миссионерский поход. И сразу же начинается описание третьего миссионерского похода апостола Павла. 23 стих. «И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Опять-таки, та же история, которая была в начале второго миссионерского путешествия, это прежде всего посещение тех мест, где он уже был, и утверждение учеников. Это общение с церквями, это поддержка для тех, кто недавно стал верующим через его служение. Апостолу Павлу было важно участвовать в жизни тех, кто покаялся через него. Это была важнейшая часть Божьего замысла. Вы помните, что в конце второго миссионерского путешествия или второго миссионерского похода Павел был в Эфесе. Но это было короткое посещение, большого служения в Эфесе у него не было. И тут на сцене появляется еще один величайший новозаветный проповедник. О нем не так много сказано, но повествование о нем написано очень густо. Буквально в нескольких стихах мы узнаем о нем важнейшие факты. Именно этот проповедник до апостола Павла побывал в Эфесе. Но появляется он в повествовании в 24 стихе 18 главы. Некто иудей, читаем мы, именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот этот человек, давайте разберемся, что мы знаем о нем. Звали его Аполос, это греческое имя, при этом он иудей, то есть он совмещает в себе и иудейское происхождение, и, как мы с вами еще будем говорить, знание закона, и также понимание греческой культуры. Именно поэтому, кстати, он потом и окажется в Ахайе, в Коринфе. И в послании к Коринфянам мы с вами увидим, что его роль в развитии Коринфской церкви была очень и очень существенной. Итак, иудей, при этом имеющий греческое во многом образование, родом из Александрии. Александрия была городом, где находилась большая библиотека, городом образованности, городом Септуагинты, городом, с которым потом была связана жизнь некоторых из выдающихся отцов ранней церкви. Вспомните хотя бы Филона Александрийского. Так что из центра образованности через Эфес Аполос попадет в центр разврата, в Коринф. Идем дальше. Мы узнаем, что Аполос был муж красноречивый и сведущий в писаниях. Он великолепно проповедовал, великолепно говорил. Я думаю, в этом он был где-то на уровне апостола Павла. Основание для такого вывода, опять-таки, в первой главе первого послания к Коринфянам. Блестящий проповедник. Он был сведущий в писаниях. В данном случае имеется в виду, конечно, Ветхий Завет. Он хорошо знал Ветхий Завет. Он несет служение в Эфесе. Причем интересно, что он нес служение в Эфесе еще до того, как понял и как его наставили в полном смысле Евангелия. Его служение в Эфесе было сильным, но при этом частичным. И здесь закладывается конфликт, который будет развиваться у нас в 19 главе. Идем дальше. Он был наставлен в начатках пути Господня, то есть он знал самые основы. Но, как выяснится, он не знал о крещении Иисуса Христа. Он понимал крещение Иоанна Крестителя, которое, в свою очередь, было подготовительным этапом. Его понимание веры было правильным, но не полным. Есть существенное различие между фразой «правильное, но не полное» и словом «неправильное». Вот он не совершал ошибки, но в его понимании веры чего-то не было. Иногда мы действительно встречаемся с людьми и сегодня, у которых понимание Евангелия правильное, но не полное. Они упускают один важный ингредиент. Я понимаю, что мое сравнение сейчас кому-то не понравится, но я все-таки его использую. Вот салат можно приготовить правильно, но не полностью. забыть какой-то важный компонент. Ну, например, в оливье не положить горошек. И это не то же самое, что приготовить салат неправильно. Правильное, но не полное можно дополнить. Неправильное пришлось бы исправлять и переделывать. Идем дальше по тексту. Он при этом горел духом. Да, Дух Святой на него тогда еще не сошел, так что речь здесь скорее именно о собственном энтузиазме. Вот он с энтузиазмом проповедовал. Учил о Господе правильно. Вот это к вопросу о правильном, но не полном. Зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Опять-таки, это та же самая история, что с апостолом Павлом. Он начинает служение в синагоге. Опять правильно. И к тому же смело. И вот тут Акила и Прескила начинают говорить с ним и объясняют ему путь Господень, объясняют ему Евангелие. И, очевидно, он принимает то, что говорят ему, принимает то, что свидетельствует ему Акила и Прескила, и он идет в Ахаю, он идет в Коринф с рекомендательным письмом от Акилы и Прескилы. И последнее, что мы узнаем здесь о нем, это был хороший апологет. Он сильно опровергал иудеев всенародно. Это был апологет, который спорил как раз с наиболее воинственной частью аудитории, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот, он принял, он понял истину, он пришел к истине. Вот теперь его Евангелие, его понимание Евангелия и правильное, и полное. И именно это понимание Евангелия он передает. Но ситуация, которая началась здесь, развивается в 19 главе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Вот это последствия правильного, но не полного учения Аполлоса в Эфесе. И опять-таки, здесь надо только дополнить, здесь не надо ничего исправлять. То, что произошло в Эфесе, иногда используют как подтверждение мысли о том, что есть особый дар благодати. Мы сначала покаялись, сначала уверовали, а после, через какое-то время, можем принять Святого Духа. Но дело в том, что изначально уверование эфесских христиан было неполным. Павел именно это и объясняет. Третий стих. «Во что вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Что это значит, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.